«Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мирра, поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь вел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться с тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя». Здравствуйте, в эфире интеллектуальная программа «Игра в бисер». Ну, я прочитал первые строки «Песни Соломона» из Ветхого Завета. И сегодня об этом тексте, об этой песне мы будем говорить в следующем составе. Олеся Николаева, поэт, прозаик, профессор Литературного института имени Горького. Эмилия Деменцова, театральный критик. Протоиерей Владимир Вигелянский, публицист, литературный критик, настоятель храма Святой Мученицы Татьяны при МГУ. Евгений Жаринов, писатель, доктор филологических наук, профессор МПГУ. Вот таков наш сегодня мощный интеллектуальный состав. Ну, что сказать? Это текст библейский, который, значит, ну, песнь, это считается, что автором его был царь Соломон. Это 10 век, значит, до Рождества Христова. Соломон царь как герой, и Суламиф, или, значит, еще Суламита, как героиня этого произведения. Ну, Соломон, который основал Иерусалимский храм, кстати. Вот. Ну, считается, что Соломон имел 700 жен и 300 наложниц. Вот такая цифра. Он считается автором значит, этого текста, хотя существуют и другие гипотезы на этот счет. Ну, до сих пор идут большие дискуссии, научные, религиозные. Но я хочу сказать вот о другом. Почему, скажем, в Священное Писание песнь включена позже всех остальных текстов? И ссылки на этот текст, на песнь есть только в поздних книгах Ветхого Завета и Нового Завета, кстати. В поздних, не в ранних.
Я хотел бы в преддверии нашего разговора сказать о том, что нет ни одной другой книги Ветхого Завета, которая бы имела больше толкований, да, чем эта книга. Угу. Практически святые отцы всех веков беспрерывно и до сегодняшнего дня, да, уже существует целый раздел науки «Толкование толкований».
Насколько мне известно, когда еврейские мудрецы обсуждали, включать ли это произведение в канон, то говорилось, что это произведение оскверняет руки берущего. Но, как сказал Рави Акива, все дни стояния мира не стоят того дня, когда была дарована песнь песней. Но мне кажется, что это отсылка к Соломону, связана с тем, что вот песнь песней как лучшая лучших в книге книг, в святая святых. И еще, мне кажется, есть такая некая, может быть, это вульгарная лингвистика, но тем не менее, если Соломон – Шлома на иврите, Суламит – Суламиф, Шуламит, эти два имени происходят от одного слова «шалем», то есть «цельный» или «совершенный».
Ну и потом всегда был соблазн прочитать эту, и остается ее прочитать просто в буквальном смысле. А между прочим, за это епископ Федор Мопсуэцкий на Пятом соборе, он был отлучен от церкви за то, что он толковал буквально это, как любовь мужчины и женщины. Вот. Потому что, значит, вот, например, митрополит Амвросий Подобедов писал: «Тот только к чтению книги сия способен, который, погасивший внутри себя бесстыдной любви пламень, весь любовью Иисуса Христа горит».
Филарет, будущий митрополит, говорил: «Должно, однако ж, сознаться, что тайна книги еще не совершенно раскрыта». Да. Это начало 19 века.
Ну, я тут вспоминаю Розанова, который говорит, что Ветхий Завет отличается как раз телесностью. И там эта телесность превалирует над Новым Заветом. А при условии, что Соломон – это сын Давида, а Давид – это один из заветов мощнейших и так далее, и Христос из рода Давидова, то здесь вот как к этому относиться? И еще одна вещь. Ведь каждый художник, писатель, кто угодно, но это как бы дальнейший разговор, он дополняет еще свои толкования. А в самой этой книге столько много телесных соблазнов. Вот посмотрите, мы только посмотрим анатомию. Какая же здесь анатомия? Глаза, губы, зубы, ноздри, волосы, щеки, шея, грудь, живот, бедра, стан, ноги и еще чрево. И вот это вот, как это? Мы берем, кажется, 8-ю главу песни Соломоновых и читаем там. Я даже вот подчеркнул, я аж крякнул от этого. «Ибо крепка, как смерть». А у Мопассана есть роман под названием «Сильна, как смерть». И она об этом же. Мне кажется, что здесь предполагается следующее. Как тяжела человеческая плоть, как тяжело с ней бороться, как она прикрываться может сладостью, прикрываться может наслаждением и так далее. А толкование, которое возникает позднее, как бы предполагает, что надо рассматривать это как преодоление плоти, а не как, так сказать, ей служение.
В моем-то ощущении, например, эта книга описывает состояние до грехопадения. Это такой, знаете, как возвращенный рай. Это вот такое состояние Эдема. Сад — это образ, так сказать, песни-песни центральной. «Поднимись, ветер с севера, принеси с юга, повей на сад мой. Пришел я в сад мой, сестра моя». Это образ такого полного изобильного бытия.
Я немножко вам возражу. Это не Эдем. Это, наоборот, исполнение пророчеств. Пророчеств о приходе Мессии и о соединении слова и плоти. Такое довольно распространенное толкование в христианстве. Амвросий Медиоланский первый это сказал еще в конце первого, в начале второго века. Есть еще блаженный Августин, значит, он сказал, что да, это отношение Христа и его церкви. Потом возникло такое толкование, что это Богородица, да, Суламита. Да. Вот. Но, а светская, все вот светская, вся эта светская интерпретация, она все это профанировала, она все перевела это в ключ вот именно борьбы с плотскими, то есть, ну, вот плотские страсти.
Вот, кстати, да, вот я хочу как раз спросить, о чем идет речь в «Песне песней»? Каков сюжет?
Скрытый.
Да, 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 причем толкования же меняются все время. Кто герои? Соломон, его невеста или там пастушка, пастух, еще царь есть.
Если мы переходим к такому вот толкованию церковному, да, то на самом деле все они, значит, жених, пастух, виноградарь, царь. Это один и тот же, это Соломон. И, между прочим, это потом все встречается у Христа в притчах. И там есть и виноградарь, и пастух, да, все в притчах, ну, да, и царь, и жених. Все эти образы есть в Христе. Вот в этом самом.
Если брать просто сюжет, какой, это любовная история. История любви двух людей, Соломона и Соломифи, скажем так.
Скорее условно, всего, трех. Там,
ну,
еще третий.
Там третий, но условно говоря, что как бы... Вот, нет, я говорю без трактовок пока. Да, просто сюжет чистый. И любовь, видимо, счастливая, потому что как-то они сходятся. Вот. А трактовки, дальнейшие трактовки, значит, они символические трактовки. Значит, что жених – это Бог или Христос, или Бог-Отец, или Бог-Сын, тут разные трактовки. Это, значит, как бы он. Невеста – это в трактовке иудейской религии. Это
еврейский народ.
Это страна обетованная. Невеста – страна обетованная. Вот. А Бог – это Бог. То есть герой – это Бог. В христианской трактовке, ну, я сейчас говорю упрощенно несколько. Да. Жених – это Бог, это или Христос, или Бог-Отец. Жених –
Христос.
Христос, скорее всего, да. Ну, Христос, да, 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 Бог. А, скажем, невеста – это церковь. Невеста – это церковь. Но что интересно, ведь дается все в плотских терминах. То есть, видимо, любовь духовная не может быть выражена чисто духовно. Тут плотская любовь, и она как бы трансформируется в любовь духовную.
Но она не лишена святости, получается.
Да, конечно, конечно.
Ну, конечно, это освященная материя.
Да.
Ведь мы посмотрим, чудеса, да, Христос, как он совершает? Он же совершает и чудеса через вещество. Вот он исцеляет слепорожденного. Ну и там благословение хлебов, умножение чудесное. Он делает все равно это через какое-то употребление какого-то материальной какой-то субстанции, освященного, освященной плоти, освященной материи. На этом, собственно, основано почитание святых. да, вот святые мощи.
Песнь песни можно читать не только как вот восхождение, это очень да. любопытная мысль, но и совершенно раздельно, из конца в начало,
да.
отдельными вертикальными фрагментами. И там есть мотив кругового такого движения. Может быть, именно там есть повторы, да, может быть, да, именно да. поэтому так интересует эта вещь многие века и театральных деятелей. К ней часто обращаются и именно в пластическом театре, пытаясь насытить этот текст, ну, лучше, чем написано, не скажешь, поэтому это произведение не сходится как бы со сцен.
Ориген, третий век нашей эры, Ориген, он там, я немножко так перевожу, он говорил о сценичности этой
да,
вещи.
Он
о некой
драмой.
Сценичности, да. да. Это либретто опера, как бы, в его, да. его трактовке, да. Это брачная песня такая, да.
Свадебный
да.
гимн.
У него же было да. чуть не 10 книг толкований у Оригена да, да, было.
Да. Мне очень понравилось у одного исследователя описание пространства храма Соломона. И он нашел путь фигуральности, аллегоричности и возвышенности песни песней, если пройти по этим пространствам храма Соломона. Начинается храм Соломона с того места, это двор язычников. И буквальное изображение песни песней – это вот свойственно этому двору язычников, которые отбрасывают любую аллегорию, любое иносказание. Дальше это путь от языческого изображения с перечислением всех там, и не только губ, грудей и так далее, бедер и чресла, но и ароматов. И до святая святых и ковчега, которого вообще никто не мог притронуться. Поэтому и называется «Песня песней». То есть это некий поход на такое горнее место, которое уже дальше не да. пускает никого других.
Мы говорили здесь о дуализме души и тела, а я тут вспомнил Фома Аквинский о душе, его трактат, где он как раз, рассуждая о душе, никак не отрицает тело и говорит о том, какое влияние тело может оказывать на душу. То есть, в принципе, для патристики это вещи очень взаимосвязаны. И теперь о храме Соломона. Храм Соломона – это отправная точка тамплиеров. Те, которые открыли банковскую систему. Те, которые, в общем-то, запустили, так сказать, вот, грубо говоря, дьявола под названием «деньги», которые, так сказать, стали основоположниками того, что мы сейчас называем капитализмом. Это они придумывали чеки, это они придумывали банковскую... Это они были банкирами всего западного мира. И представьте себе, вот, что да. этот текст не попадает в Библию.
Да.
И эта песня существует сама по себе. Вот просто эксперимент.
Угу.
И она вот сразу предполагает совершенно другие трактовки. Вот те самые светские, которые потом да. до Джона Дона дойдет, да. когда он в своей метафизической поэзии будет говорить, как тела переплетаются, и потом рождается какая-то духовность и так далее. На этом будут строиться все романтики, на этом будут строиться, ну, вообще вся любовная лирика, по сути дела.
Да, но что интересно, песнь песни, это святая святых, суета-сует, ну что угу. еще,
да,
как бы лучшие из лучших, то есть это как бы верх, то есть песнь песни, значит, лучшие из песен. Из всего, что есть, это лучшее.
Она действительно совершенная. И не случайно вот эти образы, они пошли дальше в поэзии гулять.
Да, да.
Они пошли. Вот такой был митрополит Амвросий Подобедов, он говорил, песнь же есть вещь изрядная, по словам, это 18 век, страстно возбудительная по вещам, содержит из всех песней самое превосходнейшее изрядством сложения. И изобилием тайн все другие превосходят.
Вот. Ты сказала, что это поэзия. Ну, пожалуйста, вот как это да, Пушкин интерпретировал. Да, вот, пожалуйста. Да. Вот я беру. «Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник,
да.
рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и корица, со всякими благовонными деревами, мирра и алой, со всякими лучшими ароматами, садовый источник, колодец живых вод» и так далее. Что пишет Пушкин? Вот, пожалуйста. «Вертоград моей сестры, вертоград уединенный, чистый ключ у ней с горы не бежит запечатленный. У меня плоды блестят, наливные, золотые. У меня бегут, шумят, воды чистые, живые. Нард, алой и киноамон, благовонием богаты, лишь повеет аквилон и закаплют ароматы. Это 1825 год.
Ну, а можно взглянуть иначе, потому что этот текст часто, особенно в 20 веке, травестировался. И вот, например, «Чрево, как ворох пшеницы, обрамленный гирляндой лилий, бедра, как две кобылицы, кобылицы в кремовом мыле, кудри, как козы стадами, зубы, как бритые овцы с приплодом, шея, как столб со щитами, и пупок, как арбуз, помазанный медом». Это Саша Черный. Но это ни в коем случае не попытка как-то понизить текст песни-песни, это скорее был такой критика отвлеченного метафоризма эротики модерниста.
Да, но вот, скажем, бывает буквально, поэтически, посмотрите, «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня». Фет пишет, пожалуйста. Да. «Целый мир пахнул весной, тайный жар владеет девой. Я прильну к твоей десной, ты меня обнимешь левой». Буквально. «Я пройду к тебе в ночи незаметными путями, отопрись и опочи у меня между грудями». Да. Абсолютно. То есть это близко к тексту. Да, и потом...
И «Не дивись, что я черна, опаленная лучами. Чами, посмотри, да, как я стройна между старшими сестрами». А это потому, что невозможно. Пожалуйста. Это очень заразительно. Вот я хочу сказать просто, как поэт, написавший больше 1000 стихотворений, что у меня очень часто... Они сами проникают в текст. Они сами как-то иррационально... проникают. В католической церкви просто на Богородичный праздник читается песнь песней. А в православной церкви не читается она в храме.
Не читается вообще, да.
Но во всяких акафистах, канонах, вот это есть запечатленный вертоград, заключенный виноградник. В общем, какие-то там есть такие образы, которые взяты в богослужебные тексты, там акафисты, каноны, из песни-песни.
Множество, даже пасхальных богослужений.
Да.
Ну, что интересно, у меня сейчас в голову такая мысль пришла. Если мы возьмем все поэтические трактовки, нет ни одной поэтической трактовки второго толкования. Есть только первое толкование. Любовь, эротика, да.
Диалог,
второго, да, а вот второго толкования, поэтического, я не встретил. Интерпретация дела Христос, там, церковь.
Да.
Вот. Ну, возьмите, вот, пожалуйста, тот же Пушкин, тот же 25-й год.
Да.
«В крови горит огонь желания, душа тобой извлена. Да. Лобзай меня, твои лобзания мне слаще мира и вина.
Мир и вина.
Склонись ко мне головою нежной, и допочию безмятежной, пока дохнет веселый день и двинется ночная тень». Ну, это перевод. Ну, перевод чисто поэтически.
То же самое в кинематографе. Возьмем даже «Однажды в Америке» Серджио Леоне. Песнь песни проходит через весь фильм. Герой Де Ниро и его возлюбленная в среди яблок накануне пасхальной ночи, тогда, когда в иудаизме читается этот текст, объясняются друг другу песни песни. У Федора Михайловича Достоевского в вашем обществе невозможно не вспомнить, что в «Белых ночах» мы можем увидеть этот мотив. Или в «Униженных и оскорбленных» Наташа говорит, потому что «я низкое бросила все, хожу по улицам, ищу его». Значит, героиня или автор хотели таким образом показать, что ее чувство, оно отсылает вот именно к этому, на уровень выше. Там проходит тема сна. Там часто говорится, что «не будите возлюбленную мою», или «я сплю, а сердце мое бодрствует». То есть, возможно, это сновидение о любви наяву, вечные возлюбленные, которые стремятся друг к другу.
Когда мы говорим об этой деталировке, об этих мелочах, ведь не случайно тот же Томас Манн – это, в общем-то, так называемый интеллектуальный роман и внутренняя эпопея, которая будет характерна на 20 века. А когда ты читаешь вот эти мелочи, вот эти запахи, у меня тут же возникает «В поисках утраченного времени», когда просто вкус пирожного рождает твои воспоминания о детстве, когда вся эта история со Сваном рождается через вот эти запахи, вот это все как раз та самая внутренняя эпопея, которая здесь заложена, как будто это я имею в виду о светской трактовке. Если взять этот текст как устную традицию свадебных гимнов еврейского народа и оставить ее вне, я только как эксперимент, вне дискурса Библии, она обретет совершенно другой смысл, и ты поймешь, это эологическая поэзия 20 века. А кто говорит, я не снижаю, я разве давал оценки, я только говорю об эксперименте.
Смотрите, у Державина есть громадное стихотворение, длинное, «Соломон и Соломита». Это 1807 год.
Это как пьеса написана.
Что интересно,
там
смотрите, на размер. Да. «Шиповый запах слуга дыхает ночь и день. Приди ко мне, подруга, под благовонную тень. Приди пленница пеньем небес, лесов, полей, да слухом и видением вкушу красы твоей». А размер-то? «Приди ко мне, пленира». То есть это то, что он пишет второй жене, как бы, когда он хочет жениться, там, и подсылает к первой, это тот же размер, такой игровой, легкий размер любовной лирики он дает. А сама по себе огромная, это почти, можно сказать, поэма. Был случай, когда, значит, Глинка был в гостях у Панаевых, и там читали стихи Пушкина «В крови горит огонь желания».
Да, да.
И Глинка сказал: «Панаев, замолчи!» И тут же сочинил романс на эти стихи. Угу. Вот, пожалуйста, через Пушкина он выходит все-таки на Ветхий Завет, тем не менее. Конечно, но истоки-то те. Но он дает свою трактовку музыкальную. А вот когда возникло второе толкование? Вот для меня это вопрос. Вот, скажем, сначала как бы чистая супружеская любовь, если воспринимать, да? Когда возникло вот это второе толкование? Почему включают это Ветхий Завет именно с вторым толкованием? Церковь не принимает это как эротическую любовь.
Как у протестантов.
Тоже.
Вроде бы вообще тоже не принимают.
Да, да, да.
Синагогальное толкование имеет еще историческую основу. Потому что плен, освобождение из плена, земля обетованная, любовь Бога к народу, к нации и так далее. Там прослеживается именно этот мотив. И дальше, начиная с Нового Завета, именно главное, когда слово стало плотью. Это догматическое утверждение Нового Завета, которое одухотворяет любую плоть и возносит ее как создание Божие, преображенное во Христе.
Преображенный эрос. И там в конце даже есть, что любовь — пламень весьма сильный в этом самом в синодальном переводе. А есть другой перевод. Оно, любовь, пламень Божий.
Да, но как боялись давать этот текст несовершеннолетним. Не то, что даже молодым. Ведь в иудейских общинах был запрет на чтение до 30-летнего возраста. Считалось, что в 30 лет только человек способен это осмыслить.
Да, и православие
это
тоже.
Что?
Тоже самое.
Что, из эротических соображений?
Да.
Из этих, да?
Как только Мопассана говорили, нельзя читать Мопассана.
До
такого она есть сильна, как смерть. Считай песней Соломона. Вот мне кажется, что вот эта мысль с храмом Соломона, где речь идет о противопоставлении язычества и монотеизма, скажем так, то есть сначала иудаизма, а потом возникающего на этой основе христианства и так далее, то вот это вот плотское начало, оно, в общем-то, языческое. Если вспомнить Лосева, то он говорит, что весь античный мир — это чувственно-материальный космос, это абсолютная космическая власть тела. Мне кажется, здесь еще заложен вот этот внутренний мощнейший конфликт между языческой телесностью, между вот этим чувственным, материальным, исключительно космосом, когда даже у богов была плоть, когда можно было понять, из какой плоти состоят боги и так далее, и они не отличались от своих мраморных изваяний ничем, вот здесь уже совершенно другое, когда возникает как раз власть над телом духа, когда ломается вот этот чувственно-материальный космос, и возникает иной космос. И поэтому в Библии этот, в общем-то, народный, как мне кажется, текст, возникающий как свадебные песни, а свадебные песни всегда отличались некоторой, так сказать, пошлятиной, что там вы родите и так далее, вдруг обретает вот это вот мистическое значение.
Но вы знаете, в канон же включали, в канон и иудейский канон, и христианский, включали тексты, которые были, ну как сказать, святые, боговдохновенные. Угу. Поэтому мы, в общем-то, так их и воспринимаем. Правда, как откровение божественное?
Конечно.
А вот лучшее стихотворение в русской поэзии эротическое, на мой взгляд, если я сейчас вам вспомню. «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением, безумством чувственным, восторгом, иступлением, стенанием, криками вакханки молодой, когда, навиясь в моих объятиях змеей, порывом пылких ласк и язвой лапзаний, торопит миг последних содроганий. О, как милее ты, смиренница моя! О, как мучительно тобой счастлив я, когда, склоняясь на долгие моления, ты предаешься мне, нежна, без упоения, стыдливо холодна, восторгу моему едва ответствуешь, не внемлешь ничему, и оживляешься потом все более, более, и делишь, наконец, мой пламень поневоле». Это потрясающе. Кто-то в обморок, Аксаков, по-моему, упал в обморок, когда прочел эти стихи. Там все сказано, все, но совершенно целомудренные стихи. Но это лучшее эротическое стихотворение в русской поэзии, на мой взгляд.
Ну, да,
вот
да.
Я думаю, что косвенно как-то это имеет отношение к песне.
Потому что чувственное не отделено от духовного, да, не противопоставлено.
Да, да, но если Бог есть любовь, то Бог есть любовь ко всему. Понимаете, это чувство, единое общее чувство, включающее в себя и эротику, видимо. Видимо, так. Потом, смотрите, там же есть в тексте такие загадочные места. Вот, например, я, ну, с Ниццей, да? «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на руки замка. Отперла я любимому моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила. Звала его, и он не отзывался мне. А дальше вот встретили меня стражи, обходящие город. Избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены». То есть они сняли, стражники эти, да, стерегущие стены. Почему, что, почему они ее избили? Вот для меня это загадка, например. Некая загадочная сцена, и таких несколько, кстати.
Ну вот я думаю, что вообще к мировой лирике, а особенно женской лирике, есть эпиграф, который написала Ахматова. А в Библии красный кленовый лист заложен на песни песней.
Песни-песни.
Возможно, песни песней вообще самая женская книга Священного Писания. Недаром 21 век породил и феминистские трактовки этого текста, где впервые вот женщина может говорить о своем желании наперекор патриархату открыто и говорить о том, что я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне.
Мы с такой интересной мне подкинули. Если говорить об этом, то на самом деле это революция Флобера, мадам Бовари. Где он говорит о том, что женщина, это, в общем-то, с феминизмом, с этого можно начать. Мадам Бовари, это я, говорит Флобер. То есть не надо ее возводить наверх, не надо ее опускать вниз. Она может занимать среднее место. Если мы говорим о... То есть быть пошлой, какой угодно, у нее все возможно. И даже, так сказать, втереться в Библию, в один из важнейших текстов. Это же вообще почти песни Соломоновых, обращенные к такой вроде бы странной дамочке под названием Эммочка Бовари.
Да.
Самые невероятные чувства. При условии, что Эммочка-то это, в общем-то, мама дорогая.
Мой любимый фрагмент – это вот женский голос, который звучит и говорит, что «на ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его».
Да. А я тоже прочитала. Очень это люблю. Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь моя, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, любовь, пламень, весьма пламень Божий. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не сберегла. А? Я не знаю, но я просто... Это вот, невозможно. Это вообще, на самом деле, это невероятное наслаждение,
да,
это читать.
А вот, смотрите, описание мужчины. Возлюбленный мой, белый румян, лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Щеки его – цветник ароматный, гряды благовонных растений. Губы его – лилии, источают текучую мирру. Ну и так далее. Руки там. То есть идет описание, которое потом в поэзии распадется на десятки отдельных. Тут все вместе. Причем здесь даны, я бы сказал, высшие какие-то точки, преувеличенные даже, символические какие-то идут здесь.
А я запомнил одну фразу аскетическую, произнесенную Суламифь. «Я сплю, а сердце мое бодрствует».
Бодрствует, да. Конечно.
Но я вспомнил тут, вот вы вспомните, в переводе Маршака сонеты Шекспира, они тоже ведь несут на себе эту перечень разных частей лица. «Твои глаза на звезды не похожи, нельзя уста кораллами назвать» и так далее. То есть опять эта же самая тема. Ну, а моя строчка следующая, одна строчка. «Левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня».
Да,
у меня,
да,
это
вот
сразу возникает ощущение с Шагалом.
Ну, у него же картина есть у Шагала. Да. У Шагала целый цикл есть картин. Меня. Хорошо, а вот смотрите, ведь Были же поэтические переводы, но я не помню, что был какой-то мощный. Но был перевод, скажем, впервые монах Ханаков, да, он перевел на церковнославянский, ну, это буквально. А был перевод Ярошевского, кстати, под редакцией Кузьмина. Ну, какие еще были? Были, ну, еще. Был вот, эфросоперевод «Песнь-песня Соломона».
Да, но вот этот эфроса. Вот другой этот... другой мелос.
Да.
Невозможно. Это страшно опошляет.
Интересно.
Слушайте, мелос другой. Другое звучание.
Вырвать из одной почвы
да.
и пересадить
да.
в другую. Да. Это уже встроено в этот текст да. настолько, что уже сам текст и сам контекст Библии придает ей столько смыслов, да. которые ни один переводчик не может вместить.
Вот. Даже этот текст, извините, травестируется, как, например, у Венедикта Ерофеева в «Москва петушки», когда он встречает белокурую бестию и обращается к ней как к Соломе. Все равно это не наносит урона этому великому тексту священному.
Мы сейчас перешли к очень важной теме. Почему библейские тексты для исполнения какой-то высоты идеала обращаются к культурному наследию, к поэтическому языку, к аллегории, к притче, к жанрам, которые наработаны всей историей культуры. Что здесь воплощение, я в этом абсолютно уверен, изучение Ветхого и Нового Завета должны изучать мастера поэтического текста, потому что, потому что там интонации, все приемы, метафорическое мышление, образы, притчеобразность и так далее, без которого невозможно делать первые шаги.
Потом повторы поэтические, да, параллелизмы.
И это песни-песни, да. Помимо того, что туда вкладывали экзегеты мы, то или иное толкование и так далее, она песни-песни еще и в понятии художественного откровения, да. раскрытия образов.
Да, а вот в этом смысле, вот скажите, прав ли Аверинцев? У него есть такая мысль, Аверинцева, что песни-песни не просто фиксация фольклорного материала, фольклорного, а она прошла через руки высококультурного литератора, работающего в 3-4 веке, значит, до Рождества Христова.
Вот этот текст, он больше любой поэзии. Как икона не может восприниматься только как живопись. Она больше любой живописи. Когда мы говорим о библейском тексте, это выше любой поэзии. Потому что, во-первых, извините меня, вопрос об авторстве.
Да.
А кто писал? Может быть, Бог писал? А тогда при чем здесь человек? Или тот, кто вдохновлен Богом? А тогда при чем здесь человек? Аверинцев там лукавит. Он говорит не просто о каком-то выдающемся филологе.
Он не называет.
Да, он говорит об авторе, который, вообще говоря, скрыт от нашего понимания. Да. Еще раз говорю, действительно, вопрос о том, кто написал Библию, это самый серьезный вопрос. Для материалиста понятно, что какая-то группа авторов. А для верующего человека, конечно, нет. Конечно, нет.
Да, понятие авторства родилось очень поздно.
Да.
Религиозное сознание не принимает понятие авторства вообще. Это сослужение, это сотворчество, это сомысли с Богом. Поэтому какой автор?
А Новый Завет? Хорошо, а Новый Завет?
Безусловно.
То есть боговдохновенная книга. Боговдохновенная книга, независимо от автора.
Авторство — это гордыня. Это грех гордыни авторства.
Ну, это тоже как некоторые поэты...
У Рублева нету ни одной подписи.
Ну, хорошо, некоторые большие поэты, написав стихотворение, изумлялись, как это им удалось. Как бы не они это писали. Это то же самое.
Потому что никто не знает, как работает вдохновение. Никто не знает, когда идет незримый рой гостей, знакомцы давние плоды мечты моей. Никто не знает. И это самое главное.
Да, хорошо. Ну, что сказать? Ну, я задам общий вопрос ко всем к нам относящимся. Вот как вы думаете, в ближайшее время, ну, скажем, в ближайшие два века, сложившийся двойственный подход к песне-песне, он останется? Или он будет как-то развиваться? Вот это двойная трактовка. И останется ли вот песнь-песни источником для новых поэтических вдохновений?
Безусловно, останется, потому что это... Ну, там очень много вот каких-то зерен, да, там посеяно в этом тексте, которые прорастают вот в других каких-то поэтах. Я уверена, что поэзия может Ну, и в частности, священное писание, чтение священного писания может человека исцелить, вывести его из бездны отчаяния, из депрессии, из каких-то, может быть, даже болезней физических. Я совершенно уверена, что это целительное чтение, и, конечно, поэзия тоже от этого питается.
И поэзия, и театр, и кинематограф, и все смежные виды искусств, потому что эта песня утверждает любовь как основополагающую реальность.
Да.
Смертному дана любовь. Она не побеждает смерти, но и не уступает ей равносильно, ибо крепка, как смерть, любовь. Поэтому этот текст будет жить.
Мне кажется, как раз будет усиливаться светское его толкование, влияние его, бесспорно. Потому что, в общем-то, чего греха таить? Мы живем сейчас в такую трагическую эпоху богооставленности. И эти как раз очень важные мистические трактовки, они будут уделом рафинированных интеллектуалов, людей, которые, для которых это имеет особое значение. Но вот то, что там заложено, извините за пошлый мой такой выход.
Массовая культура.
Да,
и она будет этим пользоваться, потому что вот этот эротизм будет заводить, так сказать, знаете, отдам все там за ночь с тобой, вот это, все дела.
Священное писание Ветхого Нового Завета не может быть умаленным. Никогда ничем.
А возвышен может быть?
Может.
Вот.
Это относится не к коллективу, а к индивидуальной человеческой личности и душе. Возвысить может и очистить человека может. Я в это верю, потому что это на протяжении веков происходит с огромным количеством людей.
Ну да, ну вот, конечно, ведь поскольку все-таки песня относится, к, ну, скажем так, к одному из основополагающих мировых текстов о любви, скажем так, ну, она будет, конечно, в той или иной степени пребывать в культурной памяти, несомненно, в культурной памяти. Поэтому, конечно, возможны и прямые поэтические ссылки, и косвенные, я думаю, что особенно косвенные ссылки на этот текст будут по мере развития поэзии. Ну, скажем, пока в подлунном мире жив будет Хадин Пиет, конечно, будет к этому обращаться. Вот интерпретация поэтической религиозной трактовки, мне кажется, это гораздо труднее. Хотя, может быть, будут какие-то великие произведения, трактующие религиозную версию. Вот, потому что это еще, в общем, целина, я думаю, в литературе. Это еще область нетронутая такими трактовками поэтическими. Вот, ну что, в заключение я прочитаю последние строки «Песнь песней». «Виноградник был у Соломона в Вал-Гамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 серебряников. А мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть будет тебе, Соломон, а 200 стерегущим плоды его. Жительница садов, товарищи внемлют голосу твоему, дай и мне послушать его. Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических». Ну что, говоришь, что это классика? Ну, конечно, это классика. Это, я бы сказал, это классика классики скорее. Это классика классики. Поэтому я скажу, как всегда, с полной уверенностью, опираясь вот на нашу сегодняшнюю дискуссию, читайте и перечитывайте классику. Ваш Игорь Волгин.